Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Начнет наступивший час комментарий эксперта об аресте Сергея Бута в связи с подозрением в похищении настоятельницы Свято-Покровского монастыря рассказывает руководитель пресс-службы митрополита Владимира Василий Анисимов. Затем в нашей студии на Пятницкой «Круглый стол». Сегодня продолжение разговора о церковно-славянской азбуке. О том, как и зачем ее изучать, расскажут разработчики учебно-методического комплекта «Азбука церковно-славянская». В завершении текущего часа повествование о житии преподобного Кирилла, епископа Белоизерского. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святая Троица». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священником и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 19 по 24 июня на ВВЦ в павильоне 70.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Василий Семенович, добрый день. Это радио «Радонеж» вас беспокоит. Мы получили недавно сообщение, в котором говорится, что в Киеве арестован брат бывшего народного депутата Юрия Бута Сергей, подозреваемый в похищении настоятельницы Свято-Покровского монастыря игумени Татьяны Шмайло, ее помощницы, сестры Екатерины. Как сообщает «Интерфакс-религия», Бут взят под стражу. Он отправлен в Лукьяневское СИЗО. Как отмечается в сообщении, монахи не пропали вечером 14 июня, а 17 июня сами вернулись в монастырь, сказав, что их похитили. Держали в подвале и требовали денег. Настоятельницу могли случайно втянуть в аферу с продажей автомобилей, говорит в киевское издание «Комсомольской правды». Якобы одна из женщин, близкая к духовенству, собирала с людей деньги, а потом исчезла со 160 миллионами гривнами. Все-таки сумма-то приличная. Кредиторам она сказала, что все деньги отдала настоятельница. В свою очередь, украинский сайт ТСН сообщает о связи Бута с секретарем митрополита Киевского и всей Украины архиепископом Александром Дробинко, которому монахини ушли в день исчезновения. Архиепископ Александр пока что проходит в деле как свидетель. Жена Бута сообщила корреспонденту, что Бут и Дробинко дружили. Кроме того, как стало известно из источников, ряд компаний Бут и Дробинко зарегистрированы по одному адресу в центре Киева. В столичном главке милиции не подтвердили информацию об аресте подозреваемого похищения монахинь. Василий Семенович, но какая-то комедийная, карикатурная ситуация. Похищаются монахини, какие-то деньги, какие-то сборы, архиепископ Дробинко, какие-то предприятия регистрируемые и так далее. Тут же нардепы, то есть, ну, несколько, это пугающе. Пугающая как-то обмерщенность церковной жизни. Как так может быть? Может быть, это такие преувеличения прессы?
Ну, прежде всего, здравствуйте. Я бы хотел сказать следующее. Что на самом-то деле была, в общем-то, очень мерзкая попытка похищения и вымогательства. Двух монахинь, причем одна настоятельница еще царского древнего монастыря в Киеве, Покровского, и ее келейницы. И надо сказать, что, в общем-то, ситуация была очень тревожная, но благодаря очень жесткой позиции, кстати, милиции, владыки Павла, которые вот их похитили в ночь с пятницы на субботу, а в воскресенье утром он уже заявил при всех, я был на освящении храма в Киевской пустыне, о том, что мы просим всех молиться, там было много журналистов о возвращении этих несчастных наших монахинь. И милиция не стала три дня ждать, как, то есть появятся, не появятся, а грозное уголовное дело завела по статье на умышленное убийство, начала следственные действия, журналисты подкрепились все активно. И вы знаете, это все, видимо, на Бога похитители, и они, в общем-то, слава Богу, живыми и здоровыми их выпустили. Такой впервые случай у нас, я не знаю, может, в России такие были. чтобы вот так по-хамски себя вели, причем люди, которые являются же приближенными к власти, ну, даже там прав народного депутата Украины там и так далее. Сейчас идет следствие. Много всяких, конечно, пытаются запустить версии смешных каких-то, что, мол, монахини сами ушли, знаете, заблудились где-то в пещерах. Но вот митрополит Павел опять очень резко заявил, что он никто в пещерах никогда не молился, он не давал никаких благословений, чтобы ночью молиться, и не давал благословений, чтобы монахи с ртами, заклеенными скотчами в машине везли загородный дом в подвал, тоже на молитву, то есть, и так далее. Поэтому здесь надо, в общем-то, четко все понимать, что это действительно преступление, и очень некрасивое преступление, и жестокое. Что касается вот этих связей всех, то есть мы с тобой уже беседу вели, говорили о том, что обсуждают эту лекситоманию, связи церкви, значит, с бизнесом, связи церкви с властью, о том, что получается, что они подвижническим служением достижают славу церкви, а другие по ветру ее пускают вот тем самым. Это очень большая беда для нас. Вот и второй вопрос, но я бы хотел сказать, что это же как бы не новая проблема. Еще 3 месяца, 4 месяца назад, я помню, появились статьи, которые, кстати, тоже тематику поднимали, об этих вот матушках и так далее, что вот какая-то там женщина.
А что, мы-то про это ничего не знаем. Что за статьи были, о чем они?
Ну, эти статьи были, значит, которые говорили, что вот, ну, якобы, значит, тот же Буц, Дробинка, значит, там в милицию обращались о том, что их вот какая-то женщина кинула, там, причем какие-то сумасшедшие суммы, там, миллионы долларов указывались, и что это какие-то, ну, было очевидно, там, раскрывали их связи, там, бизнеса и епископа, то надо было тогда же тоже не отмахиваться, как мы обычно отмахиваемся, а там всегда все врут, да, а на священначале надо было какие-то замечания делать, свидетельства внешних очень важны для церкви. То есть, и тогда бы, может быть, вот до такого вот и не дошло бы. И это очень важно, в самом деле, чтобы церковь смотрела бы за собой и за своими служителями, что молодые люди там, например, там в какие-то действительно вошли там бизнесовые какие-то интересы и так далее, то надо их остановить, потому что, ну, ты знаешь, одни кудесят, да, третируют потом всю церковь. И вот какая теперь пошла слава там после этого случая о церкви, о лавре и обо всем остальном. Это на самом деле вот больше всего вот меня озадачивает и набивает не очень радужные мысли.
Ну как-то священачале на эту ситуацию отреагировало? Были ли приняты хоть какие-то меры? И как ты считаешь, есть ли все-таки возможности внутрицерковные, уже не внешними, конечно же, сказать, это ужасно, что мы обращаемся к внешнему суду и к внешней справедливости, но внутри церкви-то есть какие-то здоровые механизмы преодолевания вот этих удивительно скандальных, уже преступных просто, криминальных наклонностей?
Вот, кстати, я-то как раз и полагаю, что раньше, скажи, когда церковь вот была не в силе, в изгнании, в преследовании и так далее, находили силы в тех даже условиях, чтобы какие-то являть и чистотой и поступков, и поведения, и всего остального такого. А сейчас, посмотри, что где никто не напишет, это как будто бы как свои церковные журналисты, естественно, об этом не пишут, да, от этих от светских отмахиваемся. Ну, тогда надо каким-то образом уже самим какие-то комиссии сходить и рассматривать это все. Ну, иначе же вот такие истории будут проходить. То есть один криминал что-то связался с другим, притянули к этому церковь, и получилась вот такая вот история. Причем очень гадкая и некрасивая, и заставившая тут всех очень волноваться.
Василий Семенович, дорогой, спасибо. Ну, держитесь, держитесь там на Украине.
Ну, я хочу сказать, что все следствие идет, мы еще всего не знаем. Поэтому какие-то выводы, точки тут расставлять надо. Но вообще это как бы очередной звонок. Церковь пишет, что надо все-таки каким-то образом все-таки запрещать, каким-то образом контролировать. Я понимаю, что церковь пытается привлечь и бизнес, и власть каким-то образом для своего возрождения, там, для восстановления и всего остального такого. Но чтобы вместе с этим мы и не тянули с собой все вот то грязное, что и есть в обществе, и в том же бизнесе, и в той же власти.
Ну, помогай Господь всем вам выдержать и преодолеть эти искушения, которые для всей русской церкви крайне важны. Вот эти звоночки, которые происходят. Слава Богу, что в России хотя бы не так-то уже откровенно, как на Украине происходит. Я надеюсь, что и Святейший Патриарх, и Священный Синод, и вообще Священный Начальник нашей церкви из этих не очень красивых ситуаций сделают выводы и примут самые жесткие решения. Василий Семенович Анисимов, руководитель пресс-службы митрополита Киевского и всей Украины Владимира, рассказывал о неприглядной истории, которая произошла только что на Украине.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Михаил Карелин, и сегодня у нас в гостях снова в студии на Пятницкой соавторы, создатели церковно-славянской азбуки Ирина Анатольевна Горячева, Светлана Михайловна Шестакова и Ирина Алексеевна Корнилаева. Это наша уже третья встреча, и мы продолжаем разговор о церковно-славянском языке. Итак, вопрос первый. Какими основными языковыми явлениями, темами, понятиями должны овладевать дети при работе с вашей азбукой? Ирина Алексеевна, наверное, вы.
В азбуке 39 уроков, рассчитано на целый учебный год. И задачи, которые мы ставим, конечно же, не самые легкие. Прежде всего, это формирование навыков чтения вслух. При этом мы не торопим детей, не добиваемся нарочитой беглости. Следим за тем, чтобы чтение было вдумчивым, четким,
с
пониманием и соблюдением всех надстрочных знаков. Большое внимание на уроках уделяем символике церковно-славянской азбуки. Начертание букв закрепляем на письме, с прописями работаем в классе. И даем детям возможность приобрести навыки декорирования текста, погрузиться в письменную работу наших предков. Материалы для чтения у нас очень разнообразны, и все они подлинные. Это изречения из церковных книг. Первые 10 уроков – это изречения, слова. С 11 урока мы уже включаем наиболее употребительные молитвы, псалмы, евангельские притчи. То есть, говоря в общем, мы даем фрагменты из печатных текстов, как богослужебных, так и для келейного чтения. А заканчиваем учебный год традиционной для школы древности молитвой азбучной. Мы избрали для наших детей вариант молитвы, который обнаружили в азбуке Ивана, Федорова сына, нашего первопечатника. Это Острожская азбука 1578 года. В каждом уроке также слова на изучаемую букву и наши христианские имена. Вводный курс, можно так сказать, это первые 10 уроков. Именно за 10 уроков мы постигаем вместе с детьми весь славянский алфавит и все надстрочные знаки. А с самого первого урока мы вводим детей в такую трудную тему, как церковно-славянская цифирь. И здесь же с первого урока у нас слова под титлами, как и было в древности, когда раздел слов под титлом у вас начинался словами «ангел ангельский». Важнейшая работа на уроке – это работа со словом.
А из чего урок состоит, в принципе?
Каждый урок – это в среднем два разворота, как правило. Если есть цифирь, значит, порядок страниц такой. Первая страница – это буквица с изречением, которое на эту буквицу начинается. И изречение, или на более поздних страницах притчи, молитвы, два псалма даем. Сложность, конечно, возрастает. На втором листе, на правой стороне разворота, это буква с названием и слова на эту букву. При этом в азбуке нет ни одного слова по-русски. Только церковно-славянский текст.
И можно я вмешаюсь? У нас отсутствует транслитерация, некие подспорья, казалось бы,
очень нужные, вот при чтении. Никаких шпаргалок.
Да. То есть никаких шпаргалок. Никаких шпаргалок. Как дети воспринимают текст? Читают сходу, узнают его?
А вот мы сейчас это проверим на вас. Давай, вообразите попробуем. Себя ребенком, который, значит, только... Сейчас единственное, Ирина Алексеевна сейчас про структуру договорит, и вот мы сейчас на вас это опробуем.
Вот третья страница урока. Слова под титлами и...
Имена.
Наши православные христианские имена.
Канонические.
Канонические мужские имена. Левая колонка, женские, правая. И четвертая страничка урока – это церковнославянская цифирь. Возможно, вы знаете, что церковнославянские буквы обозначают и цифры, но не в том употреблении, в каком мы привыкли в русском. С первого урока мы сообщаем детям, что цифра 1 – это церковнославянская буква «А» с подтитлом.
Да, а вот мне бы хотелось, чтобы как раз наш ведущий выступил сейчас в роли ученика.
Давайте,
и попробуем. Обнаружил в азбуке церковнославянской неизвестные ребенку буквы, знаки, слова, формы. А мы будем пояснять изображенное. Вот на букву «А». Я сейчас как бы скажу, что изображено, а то у нас получается как не в телестудии. Значит, на странице изображен молитвослов с церковнославянским написанием на обложке «Молитвослов». Под ним молящиеся дети и даны изречения «А словом сим молюся Богу, молитва есть глаголание к Богу». Вот, Михаил, вот вживитесь в образ ребенка, что вы увидите,
и какие неизвестные буквы. Я сравниваю как бы две азбуки, русскую
и церковнославянскую, да. Вот как ребенок постигает.
Слово «ас», естественно, это твердый знак в конце.
Вот, твердый знак в конце – это буква «ер». Ребенок постигает,
да. В русской азбуке тоже есть этот знак.
Совершенно верно. Так ведь церковнославянская азбука, это же праматерь русской азбуки.
Аналогично в слове «словом» в конце тоже «ер» идет.
Так, оказывается, в конце, в церковнославянском языке, употребляются, да, «еры».
Тот же знак.
Так.
А вот в слове «молюся» мы видим в конце, видимо, это буква «я», но написана она как «А» с дополнительной палочкой.
Совершенно верно. Ребенок обнаружил «Ю» с малой. Угу. Так, еще что там вот неизвестное ребенку?
В слове «Богу».
А вот вы не умеете читать. Нет? Еще, вот предположим, да? Вы только вот эти палочки неизвестные, крючочки.
А что это... обозначают палочки? Это ударение или что это?
Сверху, да. Над словами, да? Вот
которые
такая скобочка.
Как ударение.
Правильно. А еще обратили внимание, ребенок заметил, что здесь пропущены буквы, и здесь вот такая скобочка – это титла, которая ставится над священными словами, пишущимися сокращенно, как некие такие духовные венцы.
А вот никогда не мог понять смысл этих сокращений. Почему нельзя к слову «Богу» писать...
Да, сейчас Ирина Алексеевна вам
ответит на этот вопрос. Сокращаются в церковном языке слова «священные». А в русском богослужебном тексте или в книге духовного содержания эти слова писались бы с большой буквы. В церковнославянском языке большая буква... прописная, употребляется только в начале абзаца. В более поздних изданиях также в начале предложения. Но даже имена собственные пишутся с буквы строчной. Правда, мы в азбуке для детей второго класса оставили прописную букву в именах собственных. Но на следующий курс второго года обучения уже будет в этом смысле другой.
Так, а вот еще что над словами.
Для меня,
да, ну, видите, мы много можем.
В старых учебниках это практиковалось, именно чтобы не уводить детей от русских навыков, от русской орфографии на раннем этапе.
Слушайте. Да, Михаил, а что вы видите?
Это вот то, что вы назвали титлами уже.
Да, а еще, вот как ребенок может воспринять вот этот знак в слове?
Это рядом со знаком, похожим на ударение, еще...
Запятушка
типа
какая-то, да? Да, совершенно верно. Это вот придыхание с ударением. Это ИСО называется в церковнославянском языке.
А по сути ударение?
По сути и ударение, и как бы дань греческой традиции, когда, в общем-то, эти знаки там имели какой-то определенный смысл. Сейчас они уже смысла как такового не имеют, вот придыхание, но ставятся на первое гласное слово.
А зачем в слове, где лишь одна гласная, ставить ударение?
Вот, вы знаете, это очень важно.
Дело в том, что в церковнославянском языке, как и в русском, если наблюдать, есть и слова безударные, и для правильного произношения это нужно. А многие предлоги, союзы не имеют ударения ни в церковнославянском языке, ни в русском. Они примыкают к ударному слову. Для чтецов ударение исключительно полезно,
Как ребенок все это запоминает?
Ой, конечно, вот очень то замечательный
он
вопрос.
Он уже владеет русской азбукой, да. Предполагаем, с 8 лет ваш курс рассчитан. То есть русская азбука он уже владеет, и на нее наслаивается еще вот...
Церковно-славянская азбука, совершенно верно. У нас нет задачи выучить.
Он не путается между...
Нет, вы знаете, если мы откроем следующую страницу, то мы увидим как бы закономерно повторяющиеся эти знаки. То есть выучить язык у нас нет такой цели. Мало того, это родственный, можно сказать, родной язык. А родной язык выучить нельзя. Относиться к родному языку как к иностранному недопустимо. Это то, на чем у нас сидит современная школа. Родной язык учат и долбят, его надо постигать. И поэтому у нас нет домашних заданий, что-то выучить, что-то там повторить. Все проходится как бы на уроке. Ребенок набирает вот этот вот опыт, эмпирически постигает язык. Он им пропитывается, он вслушивается в него, он всматривается в эти знаки. И он тем самым просто его постигает и приобщается к нему.
Ну, почитать-то ему дома хотя бы полезен текст?
Вы знаете, если есть такое желание, как правило, мы перед детьми такой задачи не ставили. И вообще, вот азбука даже в начальной школе, она не перечитывается. Она вместе с учителем, с мамочкой, которая ведет за ручку ребенка, она изучается.
А на какое количество недель рассчитан курс?
Полный учебный год,
а
да.
Это урок в неделю?
Да. Да, да. Вы
они
знаете...
Запомнят?
Вот в том-то и дело.
У нас есть результат практически. Конечно. Была апробация.
Вот об этом поподробнее. Где она проходила?
Я сейчас скажу вот по поводу того, можно ли это запомнить, когда это не выучивается и регулярно повторяется. Регулярно дети вникают во все это. У них все это остается в долговременной памяти. Более того, например, цифры запомнить сложно, да? Мы видим сотник, мы помним это слово, и дети понимают, что торцы обозначают число 100. Вот так построена азбука, что здесь методические приемы выполняют даже иллюстрации. Роль у них такая. То есть, когда это уходит в долговременную память, оно там лежит и не требует никакого повторения. Оно воспроизводится вот при первом призыве. А второй вопрос какой был? Где это апробировалось? Да, вот как мы говорили.
Вот первый результат.
Как мы говорили, все результаты вы увидите на диске. Там и первый урок, и последний, и прямо наглядно, как дети работают.
Диск, который входит
диск, в который входит в учебно-методический комплекс. Вживую ничего не отрепетировано. Вот как мы говорим, у нас педагог Владимир Александрович Костенков, он стоял под дулом телекамеры весь год. Все 39 уроков он записывал. Честно, работа, хочу сразу отметить, что Владимир Александрович не филолог, вот, к вопросу тому, кому можно преподавать. Людям, конечно, воцерковленным, те, которые слышат церковно-славянский язык, уважают его и готовы постигать и вместе с детьми идти к этому вот постижению сами. То есть нас Владимир Александрович учился, можно сказать, вместе с детьми. Апробация проходила прямым образом. И следующий курс, кстати говоря, молитвослов учебный, часослов учебный, мы в живом режиме пишем. Послезавтра урок, мы завтра выдаем конспект с реанксивной. И педагог прямо распечатывает и ведет его. Вот это прямая, не то что апробация, а создание именно на детях. Мы видим какие-то погрешности, неточности, мы понимаем, что что-то вот уже как-то вот начинает тяготить детей, ищем какие-то методические приемы, формы, чтобы все время внимание детей было напряженным. Как внимание – это ворота всего, что входит в душу ребенка, говорит Ушинский. И эти ворота должны быть постоянно распахнуты, и чтобы мимо них вот ветер и смыслы не пролетали, чтобы они заходили и оставались там именно в долговременной памяти. Вот, поэтому апробация, на его вы все это вот узрите.
Давайте продолжим по содержательной части. Что помимо вот азбуки входит еще в курс? Я так понимаю, что вы упоминали в нашей предыдущей программе, что и псалтирь вы изучаете.
Псалтирь – это дело будущего.
Да.
Пока что второй год обучения – это молитвослов учебный, третий год – часослов учебный. А четвертый год обучения, для нас это уже будущий учебный год, который наступит достаточно скоро.
Я уже размечтался.
Это всеночное бдение.
Мы тоже мечтаем.
А как вот, кстати, правильно, всеночное или всеночное?
По церковно-славянски всеночное.
Всеночное. А мы, как правило, употребляем всеночное.
Да, так же, как и знамение по церковно-славянски, а мы говорим знамение.
Дети, кстати, усваивают эту разницу, произносят правильно. В нашей азбуке есть такие слова, как знамение, или символ, трапеза, частица.
Зерно.
Зерно.
Просфора.
Просфора.
С какими еще понятиями дети знакомятся вот в процессе изучения языка?
Самое главное, постижение. На что мы обращаем внимание, как я уже говорила, это слово. Дети постигают прочитанное, его смысл, все оттенки значений. Допустим, с первых же уроков дети чувствуют разницу. Выбирая материал для азбуки, мы уделяли внимание паронимам, то есть словам, которые с русскими сходны лишь внешне, а имеют совершенно другие значения.
К примеру?
К примеру, живот – это жизнь, лик – это хор, а вот шар, труднее догадаться, редкое слово, это краска.
Никогда не слышал.
То есть мы сознательно старались подчеркнуть, что разница есть, и поэтому интерпретации по догадке уже не подходят, если дети работают серьезно, под руководством учителя.
И что-то мне подсказывает, что им очень нравится, потому что вот вам даже меня удалось взять эту азбуку и начать...
Учебный год закончился, а дети спрашивают, а дальше что мы будем изучать?
Нравится, да.
Да, уже такие вопросы были.
Да, да. Мы представили весь курс, и было восклицание «Ого!».
Я очень надеюсь, что после наших предыдущих двух программ к нашему радио присоединились учителя, преподаватели. Еще раз хочу восхититься тем, что книги совершенно потрясающе иллюстрированы. Может быть, несколько слов о художнике. Чем он или вы руководствовались при выборе сюжетов?
Да, но художник, конечно, от Бога. Причем художник, который работал...
Вот, к сожалению, наш слушатель не видит. Очень хочется показать. У меня слов не хватает. Это прямо для деток прекрасно нарисованные книги. Стиль иконописный при этом, да?
Да, но главное, что здесь были
сложности.
Конечно, вот вы не можете понять, даже вот какой здесь стиль.
То ли рисунок, то ли икона.
Задача была совместить реалистические и иконописные планы. И вот Владимир Данилович, он долгие годы, в советское время проработал в книжной графике. Он оформлял классику Пушкина, Тютчева, Фета, очень серьезный художник. И с 90-х годов он переключился на иконопись. Вот. Поэтому, когда перед ним представилась вот такая вот задача, то есть он уже был готов ко всему. И свои познания в области книги, свои умения, и в области иконописи привнести вот в эту книгу. И вот он нам раскрыл секрет, как ему удалось такой целостности зрительного ряда добиться. Он старался в реалистических изображениях избегать теней. То есть мы видим, что они поданы, как бы высвечены, эти вот изображения изнутри. Вот. Выполнял он эти работы гуашью. Далее мы планируем даже профессиональные иконописные изображения делать на грунтованной поверхности, иконописными красками. А здесь работала гуашь, потому что реалистических изображений очень много. И вот на 31-й странице мы видим, например, изображение блудного сына. Кстати, Владимир Данилов говорил так скромно: «Вы меня напишите, оформитель». Вот чем это было вызвано его скромность? Он понимал, что без компиляции не обойтись. И вот 31-я страница, мы видим здесь картину Лосева, но совершенно композиционно переработанную «Возвращение блудного сына» и подведенную под наши задачи. Слова «под живот», «житие», какие еще тут, «живый». Здесь мы видим возвращение нас, как бы вот сокрыто в этом образе, в этой иллюстрации, возвращение нас к Отцу Небесному. И вот здесь вот этот путь, уходящий в горы, вот эти вот горки иконописные. То есть вот картина, она переработана в иконописном ключе, мы видим, выполнена в цвете. А, например, на странице, вот откроем, 118-й, даны у нас на буквы «Ер», «Ер» и «Ер» заповеди блаженны. Здесь изображена Нагорная проповедь. И узнаваемы совершенно здесь гравюры Карлсфельда. Но они выполнены в иконописной манере, вот эти вот изломы, складок и прочее, и в цвете. И опять совершенно другой композиционный прием, именно то композиционное расположение, которое вот необходимо было нам. Ну вот еще, например, страница 120-ю, откройте. Здесь вот явно просматриваются сеятель, да, из закона Божия протоиерея Серафима Слободского. Вот такие узнаваемые образы, совершенно переосмысленные, переработанные. Они, конечно, такую положительную роль играют. Поэтому простите, Владимир Данилович, вы никакой у нас не оформитель, а вы самый настоящий художник с большой буквы. Вот, а без компиляции, конечно же, не обойтись.
И давайте вернемся к предыдущему вопросу. Собственно говоря, чем вы руководствовались при выборе сюжетов, при выборе оформления?
Да, ну вот как мы говорили, что у нас такое вот желание было добиться некого синкретизма, внутреннего единства азбуки. И связь всех материалов у нас обоснована именами букв кириллицы. Ну, например, опять наглядно, страница 50-я, Сейчас мы расскажем, что на ней изображено. И это буква «како». «Како» по-русски означает «как», «вопрос». И мы видим, что первая изображена буквица «како» в виде человека. Вот он вплетен образно так, в земное бытие. Древние мысли синкретичны.
Вплетен в букву
«ка», собственно. Да, и вот он, вот жизнь вот в этими жгутами всеми переплетен. Мы видим, у него ноги опутанные какими-то растениями, жгутами. У него, мы видим, очень удивленный взгляд. Вот, и он держит в левой руке птицу и взирает на нее, и задается вопросом «како?». То есть перед ним стоит вопрос вообще, какова тайна бытия, как обрести вечную жизнь, спасение. И вот эта птица, она
как
символ...
Как оторваться,
как залететь. Да. Правильно, да, да. И вот эта птица есть символ духа, символ высоты духовной, и она является неким ответом. Как вот достичь вот этой вот высоты духовной человеку и приобрести крепость высочайшую? Это вот то изречение, которое сопровождает букву «како». И на этой же странице мы даем, вот видите, такая игра слов и крепости в тоже высочайшем, мы даем молитву Тресвятой, и здесь изображаем такой массивный храм Софии в Константинополе. И сюжет, когда вот Тресвятое было услышано отроком, вознесенным на небеса. Здесь поднимаются ангелы в небо и поднимают этого вот юношу, этого отрока. И также мы еще вот использовали графические символы, которые позволяют детям усвоить структуру азбуки, чтобы это не просто буквенный был порядок, потому что Ирина Алексеевна говорила, что у нас здесь и цифиды, значит, и чтение на букву, и слова под титлами, и христианские имена. Вот так у нас рубрики «Слова под титлами» выделены таким символическим венцом. А, например, где у нас посвящена страница Владимиру Красному Солнышку, мы изобразили венец в виде шапки Мономаха, такой символ нашей государственности. Канонические христианские имена у нас помещены под крылами ангела-хранителя. То есть вот ребенок видит этот символ, он же понимает, что будет написано. Цифирь символически выделена вот восьмигранной, вот этой восьмиконечной звездой. Ну, вифлеемский символ числа, символ меры. И для ребенка прекрасно вот структура, она высвечивается. Но если нету слов под титлами или христианских имен, мы эти страницы пропускали. А, например, на букву «И» десятиричную нам нужно было отработать числительный второго десятка, мы добавили еще разворот. То есть это гибко, но структура видна. Вот благодаря вот этим знакам. Ну и еще нас иногда спрашивали, а почему вот это изобразили или то. Ну, например, на странице 11 мы увидим, здесь такая композиция.
Это 6, когда 6 дней обсуждение вот... шло в издательском
Да, комиссии. Когда мы еще вот первые наши вот этапы были, с первым художником мы работали. Вот, например, на странице 11, да, здесь изображен шестоднев в одной такой шикарной композиции. Вот, и Библия. Вот на ваш взгляд, какое слово дало нам повод к тому, чтобы именно эту композицию изобразить?
Бытие.
Бытие, конечно. И Библия, которая включает в себя книгу «Бытие». А 19-я страница. Так, вот изображен Адам, да? На букву «глаголь». Какое слово нам дало повод к тому, что изобразить Адама? И слова, называющие части тела.
А, как интересно, да, глава, конечно.
Да, глава, конечно. Эти слова там, тело, рамена, руце, они не на эту букву. Но пройти мимо и рассыпать вот это вот как-то по страницам азбуки только формально на букву было бессмысленно. Мы все собрали в одну вот. И на живете, вот, например...
Мне кажется, ребенку легко будет впитывать информацию.
Конечно. Знаете, мы даже вот слово «информацию» не употребляем. Постигать азбуку, вот, познание, да. Более такое вот смысловое, возвышенное слово. Вот таковы были вот наши принципы, с которыми мы руководствовались. Ну и, конечно, рамку мы это заключили, чтобы вот весь материал, он как бы такой вот рамой, концентрирующий внимание ребенка.
Боюсь вам польстить, но азбука... является собой, по-моему, произведение искусства.
Совершенно верно. Это да. Даже не лесть, потому что, например, в отношении художника, те люди, которые видели профессионала, они сказали, что это все может быть даже пособием по иконописи, потому что высочайшего класса художник.
Согласен,
и такие творческие, да, приемы...
Картины, которые он написал, они в самом деле похожи на иконы, и при этом они реалистичны. При этом ты видишь,
да?
Что это и не икона.
Совершенно верно, совершенно верно.
Вот удивляет меня следующий момент. Азбука...
152 страницы. Да.
А вот листаю я сейчас как раз методическое пособие, методичку к этой азбуке. Она в 300 страниц, причем убористого мелкого текста. Зачем такое серьезное, большое сопровождение к азбуке? Прям как отдельный учебник уже выглядит для преподавателей.
Преподаватели очень нуждаются в нашей помощи, поскольку курс наш авторский. Аналогов мы не знаем. И поэтому мы взяли на себя труд прописать все уроки подробно, чтобы начинающий преподаватель чувствовал себя уверенно. Форма вопросно-ответная, диалоги с детьми. Однако сама эта форма известна и в методических пособиях позапрошлого века. Очень много небольших пособий по закону Божию созданы именно в этой форме. Составляли их, как правило, священники, которые, кстати, зачастую преподавали азы церковнославянского языка вместе с законом Божиим. В учебном пособии для педагогов мы даем транслитерации наряду с текстом, набранным шрифтом Киприан. Это также помогает педагогу в случаях, если он испытывает какие-то сомнения. И ударения проставлены, причем не только в транслитерированной части, но и в некоторых словах, которые, может быть, покажутся трудными. Дело в том, что в разных местностях нашей большой России есть и какие-то свои отклонения от нормы, уже укоренившиеся. Поэтому мы считаем нужным поставить ударение в таких русских уже словах, как «благо», или в названиях знаков ударений церковнославянских. Это «оксия», «вария», «камора».
Я правильно понимаю, что гриф, полученный вашим курсом, это, по сути, рекомендация для православных учебных заведений к использованию в работе?
Я хочу подчеркнуть, что 27 июля 2011 года Священный Синод утвердил стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего, полного общего образования для образовательных учреждений Русской Православной Церкви. И согласно этому стандарту, церковно-славянский язык является обязательным предметом для всех образовательных организаций Русской Православной Церкви. Поэтому сейчас их в России около 200, ну более, так скажем, 180-170 образовательных организаций. Мы надеемся, что с 1 сентября этого года они все введут церковно-славянский язык как обязательный предмет. Но нашей азбукой могут пользоваться и воскресные школы. Воскресных школ по территории Российской Федерации очень много. Я не говорю о странах ближнего зарубежья. То есть практически все, где есть воскресные школы на всей канонической территории Русской Православной Церкви, они могут пользоваться нашей азбукой. В том числе и русские диаспоры, которые находятся за границей. Хочу подчеркнуть, что они очень нуждаются вот в такой учебной литературе.
Дай-то Бог, потому что от общения с азбукой можно получить как минимум эстетическое удовольствие. Да, сердце прям радуется. И последняя книжку, вот, которую я держу в руках, это «Письменник». Я так понимаю, это что-то вот похожее на тетрадочку.
Да, рабочая тетрадь, прописи, вот, совершенно верно. Учили. И похожее на раскраску, да.
Или раскраска даже.
Да, то есть здесь, в общем-то, широкого плана задачи стоят. Буквицы, те, которые были использованы в азбуке, они у нас контуры вынесены по письменник церковнославянский. Детишки, задача перед ними раскрасить их. Вот по своему воображению, представлению. Дальше данные фрагменты орнамента, которые нужно повторить. То есть чисто вот такой механической деятельности письма они хотели посвятить. Вот, работала.
В глаза бросается, что буквы в азбуке в славянской пишутся иначе, чем в русской. Да? Это больше напоминает написание иероглифов. Прошу прощения за такое сравнение.
Нет, вы знаете, это хорошее сравнение, конечно же.
Часть букв написана тоненько, часть чем пользоваться, чем писать?
Чем писать? Вот, во-первых, для того, чтобы у детей было подспорье, чтобы буквы не прыгали, не были разной величины, введена такая графическая сетка, даны образцы, которые нужно повторить.
Ну, это как обычно.
Да, мы говорим, что вот этот как бы почерк, он приближен к полууставу. Вот, и совмещают в себе широкие стойки, мачты и узкие элементы.
Но вот обычной ручкой гелевой это не напишешь.
Конечно, не против гелевой, шариковой ручкой мы выступаем. Вот я принесла в студию вот эти вот предметы. Вот это, конечно же, изделие не нашей советской промышленности.
Вот я вижу, это две гелевые ручки.
Теперь завод, который выпускал перья Ярославский, он уже закрылся, и все штампы пошли на металлолом. Вот, а немцы, китайцы продолжают все-таки культуру письма сохранять. И вот это немецкие ручки фирмы Rotring Art Pen, вот для особо жаждущих, страждущих, можно их приобрести перьевые в художественных ручки. Салонах, автоматические перьевые ручки с усеченным пером, пером где-то 1,9 мм. Вот, дети у нас
и такая ручка позволяет писать, видимо, в зависимости от наклона, ширину.
Совершенно верно. В зависимости даже не наклона, а в зависимости от направления движения руки.
Ага.
Вот, если мы ведем сверху вниз широкая стойка, влево-вправо вверх, она уже более узкая.
Прям хочется попробовать.
Вы можете это увидеть, как дети пишут. У нас все это снято и включено в ролики. Вот поэтому мы как бы...
Карандаш никак не заменит.
Вот да? Я хотела сказать. Конечно же, не все смогут приобрести это, не всем по карману будет. Конечно, карандаш именно заменит. То есть мы придерживались еще традиции той, что раньше рисовали эти буковки по клеточкам, стоечки прорисовывали, а потом их закрашивали, заштриховывали. Но вот высший пилотаж, это вот как работают чертежники. Мягкий карандаш берется, делается у него усечение наконечника и пишется то широкой поверхностью, то узкой. Это вот для людей, которые действительно вот любители каллиграфии. Кто-то у нас говорит, что можно даже и морковкой писать. Вот. Я помню, еще как-то пробовала даже затачивать палочку от кисточки, некая тросточка получалась. Тоже действительно выходит. Но это как макалочка.
Это, я так понимаю, все можно будет увидеть вот в видеокурсе.
Все в нашем ролике, да, можно будет увидеть. Все в видеокурсе, конечно же.
И результаты работы показываю.
И результаты.
В каждом уроке заставка с выполненным заданием из прописи.
Что-то там есть еще интересное в видеокурсе?
В видеокурсе все будет интересно, потому что там все целостно. Весь живой урок. Педагог очень живой. Чуткие к детям, и причем записано...
Монтаж вот, часто и скучно не будет его смотреть?
Знаете, экстремальные, смеемся, мы кадры вырезали. Вот, то действие направлена камера на детей, то на педагога. Ну, скучно может быть для человека, которому вообще неинтересно преподавание церковно-славянского языка. А для людей, которые вот оценят азбуку, у них первый вопрос будет, а как это вообще работает? Вот они увидят, что это работает самым естественным образом. И я еще хотела сказать, что мы включили туда записи уроков с девочками 2 класса и мальчиками 4 класса. Вот посмотреть разницу в возрасте восприятия мальчиков и девочек будет тоже очень интересно.
И буквально у меня последний вопрос к вам, ко всем троим. Какая сверхзадача стояла перед вами, когда вы начинали эту работу? Или, может быть, она сформировалась уже в процессе? Зачем вам это нужно в конечном итоге?
Вот я еще раз говорила, что все мы воцерковленные люди, раз, филологи, два. И третье, мы педагоги. Вот рефлекс цели нами все время руководил. Я уже давно занимаюсь издательской деятельностью. Прописи мои церковно-славянские разошлись уже давно. Поэтому как бы это не первый опыт. А Светлана Михайловна, когда нашла нас в 2000 году, она давно говорила: Анатолий, давайте делать азбуку. Светлана Михайловна, как-то вот даже в голове не укладывается, еще не представляю как. А когда уже задача конкретно встала, так и нашлись какие-то ответы на вопросы и формы. Но это вот наша любовь. Вот наша любовь, любовь к глазу смотрящего. Поэтому руководило нами, конечно, желание вот помочь нашему отечеству ни много и ни мало, нашим деткам. То есть мы как бы в режиме сопротивления живем. И то, что появилось такое пособие, мы видим, что все удивлены. Уже как бы никто ничего не ждал. А мы тихо, значит, в подполье, в затворе работали 5 лет. И вот создали то, за что нам не стыдно.
Я вас благодарю за программу, за ваши труды. Дорогие друзья, напомню, у нас в гостях были Ирина Анатольевна Горячева, Ирина Алексеевна Корнилаева и Светлана Михайловна Шестакова, авторы, составители церковно-славянской азбуки. Напомните, где можно будет этот курс приобрести. В него входит, я напомню, несколько пособий. Это, собственно говоря, сама азбука, методичка, видеокурс и прописи. Ничего не забыл?
Ничего не забыли, да. Вот реквизиты издательства «Дмитрий и Евдокия», московское издательство, и телефончик 8-495-410-21-94. Еще раз. 8-495-410-21-94. И как я неустанно повторяю, у нас 18 мая был семинар. Длился он 6 часов. Очень содержательный был семинар. И мы его видеозапись сейчас отредактируем и выложим в интернет в широкий доступ.
Ну и также напомню, что можно в интернете, если вы вдруг не успели записать телефон, в поисковой строке просто набрать азбука церковно-славянская. И в одной из первых строчек, я думаю, выскочит название издания?
Вы знаете, можно ремарку. Выскочит мультфильм «Азбука церковнославянская», созданный на какой-то белорусской частной православной киностудии. Вот это
неплохо.
Да, вот, к сожалению, конечно, желательно было, чтобы создатели с профессионалами советовались, потому что это такое, ну, самостийное издание. Вот, поэтому обязательно набирать нужно еще фамилии авторов Горячева, Корнилаева,
Шестакова.
Да? Или набрать издательство на их сайте. Вот в интернет-магазине размещены как раз все наши комплекты. Либо можно комплект купить полностью, либо по отдельности.
Угу. Издательство Дмитрий Евдокия.
Дмитрий Евдокия.
Ну что ж, спасибо, благодарю вас. Божьей помощи вам во всех ваших начинаниях. Спасибо. До свидания.
Спасибо и вам большое.
И всем спасибо и пожелания самые добрые. Любите свой родной язык, любите церковно-славянский язык, любите свою родину, любите свою историю, свою культуру. Все, что согревает сердце русского человека.
Спасибо вам большое. Спасибо вас, Господи.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Кирилла, игумена Белоязерского. Память о Святой Православной Церкви празднует 9 июня, 22 по новому стилю.
Преподобный Кирилл в миру Косьма был сыном обедневшего боярина и получил воспитание в доме богатых родственников, бояр Вильяминовых. Они любили его как сына, и он управлял всем домом. Но с юных лет Косьма стремился к иночеству, и родственники его, не желавшие с ним расставаться, сильно противились этому. Наконец, преподобный Стефан Махрический, который хорошо знал Вильяминовых, сломил их противление, взял Косьму под свое покровительство и отвел его в Симонов монастырь, где настоятельствовал его основатель архимандрит Феодор, племянник и постриженник преподобного Сергия Радонежского. Косьме тогда было 30 лет. Его немедленно постригли с именем Кирилла и отдали под руководство старого подвижника старца Михаила, который научил его непрестанной Иисусовой молитве и борьбе с демонами. Послушание воначальному иноку назначили на кухне. Это было тяжелым послушанием. Часто, смотря на пламя раскаленной печи, Кирилл говорил себе: «Терпи, Кирилл, дабы сим огнем избежать тамошнего». Но, трудясь на кухне, стяжал он дар умиленных покаянных слез. Когда же, желая облегчить его жизнь, поручили ему переписывать книги, слезы эти исчезли, и он стал молиться, чтобы его вернули на кухню. Желание его исполнилось, и благодатные слезы вернулись к нему. Иногда преподобный Кирилл немного юродствовал ради навлечения на себя поношений и приобретения смирения. Часто преподобный Сергий посещал монастырь своего родственника и ученика, но каждый раз он шел на кухню и проводил долгие часы в духовной беседе со смиренным монастырским поваром. Великий прозорливец провидел в нем истинного своего преемника по духу и продолжателя его заветов. Когда архимандрит Феодор был возведен на ростовскую кафедру, преподобный Кирилл был облечен в сан архимандрита и стал его преемником. Но через год он уже ушел на покой и затворился в старом Симонове, где было братское монастырское кладбище. Здесь, когда он стоял на ночной молитве, было ниспослано ему божественное откровение. Он увидел прекрасную страну и услышал глас от келейной своей иконы Божией Матери Адигитрии: «Кирилл, изыди отсюда и иди на Бело озеро, там твое место. Я тебе приготовила место, где ты можешь спастись». Накануне вернулся из Белоезерской страны духовный друг преподобного Кирилла, постриженный вместе с ним, старец Ферапонт. Утром он рассказал ему о своем видении и спросил, удобна ли эта страна для пустынного жительства. «Очень удобно», — ответил Ферапонт, который сам был под впечатлением красоты безмолвных и глухих лесов Белоезерских. В тот же день оба сподвижника покинули Симонов и направились на север. Преподобному Кириллу тогда было 60 лет. Дойдя до пределов Белоезерских, он узнал у подножия горы Мауры, возвышающейся на берегу реки Шексны, указанную ему в видении местность. Здесь они остановились. Явно было, что Матерь Божия привела их на предизбранное ею место. Старцы выкопали себе землянку и недолгое время подвязались вместе. Затем, для подвигов уединения и полного безмолвия, они решили расстаться, и преподобный Ферапонт поселился в 15 верстах оттуда, на перешейке, соединявшем два озера. Изредка они посещали друг друга, и преподобный Кирилл руководил своим сподвижником. Сама Божия Матерь хранила своего избранника и от наветов вражьих, и от злых людей, и от опасностей пустыннической жизни. Раз, уснув в лесу, он проснулся от голоса, говорившего ему: «Кирилл, беги!» И только он успел встать и отойти, как на это место упала огромная сосна. В другой раз загорелся вокруг него лес, и он явственно почувствовал, как невидимая рука берет его руку и выводит из пламени. Один крестьянин долго и тщетно старался поджечь его келью. Дело кончилось тем, что он покаялся и окончил жизнь иноком Кирилла Белоезерского монастыря. Наконец, в Симонове стало известным, где скрывался бывший настоятель, и наиболее ревностные иноки стали оставлять свой монастырь и присоединяться к нему. Среди них самым замечательным был старец Игнатий, молчальник, который спал стоя. Стали к ним присоединяться и миряне, ревнующие об иноческих подвигах. Так создался Кирилло-Белозерский монастырь с его знаменитым общежительным уставом, послужившим в течение трех веков образцом последующим пустыням. Посвящен он был Успению Пресвятой Богородицы. Вклады не принимались. Строгое молчание соблюдалось в церкви, трапезной, в кельях, на послушаниях. Никто не смел войти в чужую келью иначе, как по делу, и всякий раз благословение, и то на самое краткое время. В кельях имелись только иконы и книги. Даже воду ходили пить в трапезную. Без благословения никто не смел писать или получать письма. Выходы из обители строго воспрещались, только раз в год. Один из братьев ездил в мир закупать все необходимое. Никому из князей, кроме Андрея Васильевича Можайского, к уделу которого принадлежала Белоезерская страна, преподобный Кирилл не позволял посещать его обитель. Но он руководил ими письменно, поучал их добросовестному исполнению своих обязанностей и братолюбию. А перед кончиной своей завещал князю Андрею Васильевичу попечение о своей обители. Сохранилось несколько писем его к князьям. С любовью управлял преподобный Кирилл братьями своими, кротостью и смирением врачуя немощных и приводя их к исправлению. Один инок долго скрывал в сердце своем тайную злобу на него и, наконец, дошел до решения уйти из обители. Чтобы иметь предлог исполнить свое намерение, он пошел к своему настоятелю, чтобы оскорбить его. Но когда он вошел, случилось так, что он не мог произнести ни одного слова. Преподобный же, прозрев его духовное состояние, тихо сказал ему: «Не огорчайся, брат». Все ошибаются обо мне, один ты знаешь правду и все мои недостоинства. Я точно окаянный грешник. И пока он говорил, мир возвращался в смущенную душу инока, и с тех пор он стал особенно привержен к своему настоятелю. На хартии, которую держит в руке своей преподобный Кирилл на его изображениях, пишется последнее предсмертное слово его к братьям: «Любовь имейте между собою». И другие духовные дарования стяжал преподобный Кирилл. Много чудес совершил он и при жизни, и по кончине своей. были в обители два брата родные, инокий Христофор и Сосипатр. К большому огорчению Христофора Сосипатр тяжело заболел. Но преподобный Кирилл сказал Христофору: «Никто из вас не умрет прежде меня, но после моей кончины многие последуют за мной». После представления преподобного из 53 человек монастырской братии скончалось 30. Один боярин хотел подарить монастырю поместье. Инок Феодор просил благословения посмотреть его. Но преподобный Кирилл, строго соблюдавший, подобно преподобному Сергию Радонежскому, заповедь нестяжания, ответил: «При жизни моей мне его не надо. После моей смерти делайте, как хотите». Феодор оскорбился этими словами, но скрыл это чувство. И когда преподобный Кирилл скончался, он стал жестоко мучиться угрызениями совести. Но преподобный явился иноку Мартиниану и сказал ему: «Скажи Феодору, что я ничего не имею против него». И в душе Феодора водворился мир. Последние дни своей жизни преподобный Кирилл провел в своей келье в полном молчании. Многие отказывались ему служить. В церковь братья приносили его на руках. Однако же он не оставлял служения божественной литургии и в последний раз совершил ее в день Святой Пятидесятницы. Скончался он на следующий день в праздник Духова дня 9 июня 1427 года, 90 лет от роду, приняв святые тайны Христовы в минуту отшествия души своей из тела. В это же мгновение он явился больному монастырскому работнику и исцелил его. Кирилло-Белозерский монастырь дал много замечательных подвижников. Из них самым выдающимся был преподобный Нил Сорский, основатель на Руси скитского жития, и преподобный Корнилий, который в своем Комельском монастыре ввел устав Кирилло-Белозерского монастыря и был истинным преемником по духу преподобного Сергия Радонежского и преподобного Кирилла Белозерского и продолжателем их заветов. Монастырская библиотека Кирилла Белозерского монастыря, богатая древними рукописями и книгами, была настоящей сокровищницей для богословов и ученых-исследователей старины.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом. Thank you.